В промежутке между 1916 и 1922 годами в Небраске процветали даже самые глупые фермеры. Харлан Коттери, далеко не глупый, жил лучше многих. Его ферма ясно говорила об этом. В 1919 он добавил к ней амбары и силосную башню. В 1920 пробурил глубокую скважину, которая давала невероятные 6 галлонов в минуту. Годом позже провел воду в дом, хотя ему хватило ума оставить туалет во дворе. И потом трижды в неделю он и его женщины могли наслаждаться невероятной для глубинки роскошью — ванной и душем, горячая вода для которых не подогревалась в ведрах на плите, а поступала по одним трубам, чтобы по другим стечь в пруд. Именно благодаря душу открылся секрет, который хранила Шеннон Коттери, хотя, полагаю, я его уже знал с того дня, когда она сказала: «За мной он ухаживает. Это так?» Сухо и тускло, очень уж не похоже на нее. И при этом смотрела не на меня, а на далекие силуэты жатки ее отца и идущих следом сборщиков урожая. Произошло это в конце сентября, когда кукурузу давно собрали, но на огороде оставалось много работы. Как-то в субботу, когда Шеннон наслаждалась душем, ее мать шла по заднему коридору с охапкой белья, которое она сняла с веревки раньше, чем следовало, поскольку дело шло к дождю. Шеннон, вероятно, думала, что плотно закрыла дверь ванной. Большинство женщин стремятся к тому, чтобы никто не подсматривал за ними в душе. А у Шеннон, когда лето 1922 года перешло в осень, была для этого особая причина. Но, возможно, защелка соскочила, и дверь чуть приоткрылась. Мать Шеннон заглянула в щелку, и пусть занавеска полностью отгораживала душевую, намокнув, она стала полупрозрачной. Салли могла и не видеть дочь. Ей хватило одного взгляда на силуэт девушки. На этот раз без свободного квакерского платья, которое позволяло скрыть фигуру. И тут все стало ясно. 5 месяцев беременности. Или около этого. Наверное, Шеннон все равно не смогла бы еще долго хранить свой секрет. 2 днями позже Генри вернулся из школы. Теперь он ездил туда на грузовике, испуганный и с виноватым видом.
«Шен последние 2 дня не приходила в школу», — рассказал он. «И я завернул Коттери, чтобы спросить, все ли с ней в порядке. Я подумал, она могла заболеть испанкой. В дом они меня не пустили. Миссис Коттери велела мне уезжать и сказала, что ее муж приедет сегодня вечером, чтобы поговорить с тобой после того, как закончат все дела. Я спросил, могу ли я что-нибудь сделать. И она ответила: ты уже сделал предостаточно, Генри».
Тут я вспомнил слова Шен, а Генри закрыл лицо руками.
«Она беременна, папка, и они это знают. Ясно, в этом все дело. Мы хотим пожениться, но теперь, боюсь, они нам не позволят».
«О них не думай», — отчеканил я. «Я тебе не позволю». Он посмотрел на меня обиженными, влажными от слез глазами.
«Почему?»
Я подумал. «Ты видел, что произошло между твоей матерью и мной, и все равно спрашиваешь?» Но ответил иначе. «Ей 15 лет, а тебе исполнится 15 лишь через 2 недели».
«Но мы любим друг друга!»
Ох, этот крик безумца, этот бабский вопль. Мои руки, безвольно висевшие, сжались в кулаки, и я с трудом разжал пальцы. Злость помочь не могла. Мальчику требовалась мать, чтобы обсудить этот деликатный вопрос, но Орлет сидела на дне засыпанного землей колодца в компании дохлых крыс. «Я знаю, что любите, Генри».
«Хэнк! И другие женятся молодыми!»
«Раньше женились. А теперь, когда началось новое столетие и границы закрылись, это происходит все реже. Но я сказал ему другое. У меня нет денег, чтобы помочь вам начать новую жизнь. Может, году к 25-му, если цены на зерно останутся высокими, но не теперь.
и с учетом ребенка... «Их было бы предостаточно!» — воскликнул он. «Если бы ты так не стремился заполучить эти 100 акров, их было бы предостаточно! И она поделилась бы со мной! Не стала бы говорить со мной, как ты сейчас!»
Его слова так потрясли меня, что я лишился дара речи. Прошло 6 недель или около того с тех пор, как мы в последний раз упомянули в разговоре Арлет, пусть даже назвав ее всего лишь она. Сын с вызывающим видом смотрел на меня. И тут, в самом начале нашей дороги, я увидел Харлана Коттери. Он направлялся к нам. Я всегда считал его своим другом, но то, что его дочь вдруг оказалась беременной, могло изменить сложившиеся отношения.
«Нет, она не стала бы так с тобой говорить», — согласился я и встретился с ним взглядом. «Она бы поговорила с тобой гораздо хуже. И, скорее всего, высмела бы. Если заглянешь в свое сердце, сынок, ты это поймешь».
«Нет! Твоя мать назвала Шеннон маленькой шлюшкой, а потом посоветовала тебе держать свою штучку в штанах. Это был ее последний совет. И хотя прозвучал он грубо и обидно, как и многое из того, что она говорила, лучше бы ты ему последовал». Злость Генри ушла.
«Это случилось после того... после той ночи, когда мы... Шен не хотела, но я ее уговорил. А как только мы начали, ей это понравилось так же, как и мне. Как только мы начали, она просила об этом снова и снова».
Он произнес это с какой-то странной, нездоровой гордостью. Потом устало покачал головой.
«А теперь 100 акров зарастают сорняками, а у меня беда. Если бы мама была здесь, она помогла бы мне выкрутиться. Деньги решают все, как он говорит».
И Генри махнул рукой в сторону приближающегося шара пыли. «Если не помнишь, с каким скрипом твоя мать расставалась с каждым долларом, тогда ты многое забываешь слишком уж быстро», — заметил я. «И если ты забыл, как она двинула тебе в зубы, когда...»
«Я не забыл», — мрачно ответил Генри, а потом добавил еще более мрачно. «Я думал, ты мне поможешь».
«Попытаюсь. А пока я хочу, чтобы ты смылся. Ты подействуешь на отца Шен, как красная тряпка на быка, если будешь стоять здесь, когда он приедет. Позволь мне разобраться с ситуацией, узнать, как он ко всему этому относится, и тогда, возможно, я позову тебя на крыльцо». Я сжал запястье Генри. «Я сделаю для тебя все, что смогу, сынок». Он высвободил руку.
«Да уж, постарайся».
Он ушел в дом, и прямо перед тем, как Харлан въехал в наш двор на своем новом автомобиле, это был Нэш, зеленый, поблескивающий под слоем пыли, как спинка падальной мухи. Я услышал, как хлопнула сетчатая дверь черного хода. Нэш грохнул обратной вспышкой в глушители и затих. Харлан вылез из-за руля, снял пыльник, сложил, оставил на сиденье. Он приехал в пыльнике, принарядившись в соответствии с моментом. Белая рубашка, галстук-шнурок, хорошие воскресные брюки, ремень с серебряной пряжкой. Он поправил пояс с тем, чтобы брюки сели, как ему хотелось, чуть ниже небольшого животика. Коттери всегда хорошо относились ко мне. И я видел в нем не просто друга, а близкого друга. Но сейчас я его ненавидел. И не потому, что он приехал жаловаться на моего сына. Бог свидетель, я бы на его месте поступил точно так же. Нет, меня бесил новенький, сверкающий, зеленый Нэш. Меня бесила серебряная пряжка в форме дельфина. И новая силосная башня Коттери, выкрашенная в ярко-красный цвет. И водопровод в их доме. А больше всего тот факт, что на ферме у него осталась послушная жена-мышка, которая, несмотря на все тревоги, в этот самый момент готовила ужин. Жена, которая при решении любой проблемы говорила: «Дорогой, как ты скажешь, так и будет». Женщины, учтите, такой жене не приходится бояться, что ее последний вздох выйдет через перерезанное горло. Харлан поднялся по ступенькам крыльца. Я встал и протянул руку, ожидая, пожмет он ее или нет. Он замялся, прикидывая все за и против.
но в итоге легонько пожал и тут же отпустил.
«У нас серьезная проблема, Уилф».
«Знаю. Генри только что мне сказал. Лучше поздно, чем никогда».
«Лучше просто никогда», — пробурчал он.
«Присядешь?» Он подумал, прежде чем опуститься в кресло-качалку Арлет. «Я видел, что садиться ему не хочется. Мужчине, который разозлен и расстроен, не сидится на месте. Но он все-таки сел. Хочешь холодного чаю? Лимонада нет. Арлет его отлично готовила, но...» Он отмахнулся пухлой, но крепкой рукой. Харлан был одним из самых богатых фермеров округа Хемингфорд, но не отлынивал от работы. При заготовке сена или на жатве вкалывал наравне с наемными работниками.
«Я рассчитываю вернуться домой до захода солнца. Ни хрена не вижу в свете этих фар. У моей девочки булочка в духовке. И, полагаю, ты знаешь, кто этот чертов пекарь».
«Тебе станет легче, если я скажу, что сожалею».
«Нет». Он плотно сжал губы, и я увидел, как пульсируют вены на его шее.
«Я безумно зол. А что еще хуже? Злиться мне не на кого. Не могу злиться на детей, потому что они дети. Хотя не будь Шеннон беременна, я бы уложил ее на колено и высек за то, что она сделала. Ее хорошо воспитывали как дома, так и в церкви».
Я хотел спросить, не следует ли из его слов, что Генри воспитан плохо, но не раскрыл рта, предоставив ему высказать все, что накипело у него в душе. Он готовил эту речь, и я понимал, что договариваться с ним будет проще после того, как он выплеснет все.
«Я хотел бы винить Салли за то, что она не заметила этого раньше. Но у первородящих ребенок обычно высоко, все это знают, и... Господи, ты видел, в каких платьях ходит Шен? Причем начала их носить давно. Она носит эти бабушкины платья с 12 лет, когда у нее начала расти...» Он поднял пухлые руки к груди.
Я молча кивнул.
«И я хотел бы винить тебя, потому что ты, похоже, увильнул от этого разговора, который отцу полагается провести с сыном».
«Как будто ты что-то знаешь о воспитании сыновей», — подумал я.
«Насчет того, что пистолет, который у него в штанах, надо держать на предохранителе!»
Рыдание вырвалось из его груди, и он воскликнул.
«Моя маленькая девочка слишком молода, чтобы стать матерью!»
«Разумеется, на мне лежала вина, о которой Харлан ничего не знал. Если бы я не поставил Генри в отчаянное положение, когда ему так требовалась женская ласка, Шеннон, возможно, и не залетела бы. Я мог бы также спросить, а не следует ли Харлану возложить часть вины на себя, раз уж ему так хочется перекинуть ее на других. Но я молчал. По характеру молчуном не был, но жизнь с Арлет выдрессировала меня.
«Только я не могу винить и тебя, потому что этой весной от тебя сбежала жена, и, естественно, в такое время внимание рассеивается. Поэтому... пытаясь стравить злость, я пошел во двор и переколол пол телеги дров, прежде чем приехать сюда. И это сработало. Я пожал тебе руку, так?»
Самодовольство, прозвучавшее в его голосе, едва не заставило меня сказать. «Если речь не об изнасиловании, думаю, нужны двое, чтобы станцевать танго». Но ограничился лишь простым «да, пожал» и замолчал.
«Что ж, и теперь вопрос в том, что ты собираешься с этим делать. Ты этот парень, который сидел за моим столом и ел еду, приготовленную для него моей женой.
Какой-то дьявол, существо, которое вселяется в тебя, как я это понимаю, когда уходит коварный человек, заставил меня сказать. Генри хочет жениться на ней и дать ребенку свою фамилию».
«Это настолько нелепо, что я даже не хочу этого слышать. Я не говорю, что у Генри нет горшка, чтобы поссать в него, и окна, через которое выплеснуть мочу. Я знаю, что у тебя все в порядке, Уилф. Ты хорошо управляешься с хозяйством, но это все, что я могу сказать. Эти годы были тучными, и ты по-прежнему на шаг впереди банка. Но что будет, если годы вновь станут тощими? А это наверняка произойдет. Будь у тебя наличные за ту сотню акров, ситуация бы изменилась. Наличные помогают пережить трудные времена, все это знают. но Арлет ушла, и акры эти будут сидеть, как мучающаяся с запором старая дева в сортире. На мгновение я попытался представить себе, что было бы, уступи я Арлет с этой гребаной землей, как уступал во многом другом. Я бы жил в воне, вот что из этого вышло бы. Мне пришлось бы отрывать родник для коров, потому что коровы не смогли бы пить из реки, в которую спускают кровь и внутренности свиней. Это правда. Но я бы жил, а не существовал. Арлет жила бы со мной, и Генри не превратился бы в мрачного, насупленного, своенравного подростка. Мальчика, навлекшего беду на девочку, с которой дружил с раннего детства. «А что ты собираешься делать?» — спросил я. «Сомневаюсь, что ты приехал сюда, не продумав плана действий». Харлан, казалось, не слышал меня. Он смотрел поверх полей на силуэт своей новой силосной башни, видневшейся на горизонте. На его серьезном лице читалась печаль, но я пережил слишком многое, так что выражение его лица меня не тронуло. 1922 год стал худшим годом в моей жизни. Я превратился в человека, которого больше не знал, и Харлан Коттери был для меня очередной выбойной на тяжелой горной дороге.
«Она умная», — вновь заговорил Харлан. «Миссис Макреди из школы говорит, что Шен — лучшая ученица, которая у нее когда-либо была, а она проработала учителем почти 40 лет. Шен хороша в английском, а еще лучше в математике, что, по словам миссис Макреди, среди девочек редкость. Она разбирается в тригономии, Уилф. Ты это знал? Миссис Макреди сама не сильна в тригономии».
«Нет, этого я не знал, но знал, как произносится это слово. Однако чувствовал, что сейчас не время поправлять соседа».
«Салли хотела отправить ее в хорошую школу в Омахе. Туда берут девочек, как и мальчиков, с 1918 года, хотя пока ни одна девочка школу не закончила». Он бросил на меня взгляд, в котором читались отвращение и враждебность. «Женщинам, как ты понимаешь, прежде всего надо выйти замуж и рожать детей, вступая в Восточную Звезду и подметая это чертов пол». Имеется в виду Орден Восточной Звезды, масонская организация, в которую принимаются и мужчины, и женщины, основана в 1850 году.
Он вздохнул.
«Шен могла бы стать первой. У нее есть и трудолюбие, и ум. Ты этого не знал, так?»
«По правде говоря, нет. Я предполагал, и ошибся в этом, как и во многом другом, что из нее получится разве что жена фермера, никак не больше.
Она могла бы даже учиться в колледже. Мы планировали отправить ее в ту школу, как только ей исполнится 17.
«Салли планировала. Ты это имеешь в виду?» — подумал я. «Будь ты сам по себе, такая дикая мысль никогда не пришла бы в твою фермерскую голову».
«Шен хотела. И деньги мы отложили. Все к этому шло».
Он повернулся ко мне, и я услышал, как скрипнула его шея.
«Это по-прежнему можно устроить. Но сначала, можно сказать, немедленно, она отправится в католический дом для девушек при монастыре Святой Евсевии в Омахе. Шен этого еще не знает, но так будет. Салли предлагал отправить ее в Диланд, там живет ее сестра, или к моим тетке и дядьке в Лаамбиске. Но я не доверяю этим людям. Не уверен, что они все сделают, как мы решили. Да и девушку, создающую такие проблемы, нельзя отправлять к тем, кого она знает и любит».
«А что вы решили, Харлан? Помимо того, чтобы послать свою дочь в, ну, не знаю, в сиротский приют?» Он разозлился.
«Это не приют! Это чистенькое, приличное заведение, где придерживаются принципов морали. Так мне сказали. Я наводил справки, и все говорят о нем только хорошее. Шен будет там что-то делать. Она будет учиться и через 4 месяца родит. Когда это произойдет, ребенка отдадут на усыновление. Сестры монастыря Святой Евсевии об этом позаботятся. Потом она вернется домой, а через 1,5 года сможет поехать учиться в колледж, как и хочет Салли. И я, разумеется. Этого хотим мы с Салли.
А в чем моя роль? Как я понимаю, она должна у меня быть».
«Ты меня подначиваешь, Уилф? Знаю, у тебя выдался тяжелый год. Но я все равно не хочу, чтобы ты меня подначивал.
Я тебя не подначиваю. Но тебе следует знать. Ты не единственный, кто зол и кому стыдно. Просто скажи мне, чего ты хочешь. И, возможно, нам удастся остаться друзьями.
Холодная полуулыбка, которую он отреагировал на мои слова, всего лишь изгиб губ и морщинки, появившиеся в уголках рта, подсказала мне, что для него вероятность такого исхода минимальна.
«Мне известно, что ты не богат, но ты все равно должен взять на себя долю ответственности. Время, проведенное у монахинь, сестры называют это предродовым наблюдением за беременной женщиной, обойдется мне в $300». Сестра Камила назвала это пожертвованием, когда я говорил с ней по телефону. Но платеж, он и есть платеж.
Если ты просишь разделить его...
Знаю, что $150 у тебя нет, но ты все же найди 75. Именно столько будет стоить учитель. Тот, кто поможет Шен наверстать школьную программу.
Я не в состоянии этого сделать. Орлет обчистила меня, когда уходила. И тут впервые у меня возникла мысль, а не осталось ли у нее какой-нибудь заначки? $200, которые она прихватила с собой, никогда не существовали, но даже мелочь, отложенная на булавке, пригодилась бы в сложившейся ситуации. Я решил, что надо проверить все шкафчики и банки на кухне.
«Возьми еще одну краткосрочную ссуду», — предложил Харлан Коттери. «Я слышал, что по предыдущей ты рассчитался».
«Разумеется, он слышал. Конечно, это конфиденциальная информация, но у таких людей, как мой сосед, очень чуткие уши. Меня вновь охватило негодование. Он позволил мне пользоваться его жаткой для кукурузы и не взял за это даже $20. И что с того? Теперь он просил больше, как будто его драгоценная дочь сама не раздвигала ноги и не говорила: «Заходи и покрась стены». «У меня были деньги на урожай, чтобы заплатить», — ответил я. «Теперь их нет. У меня есть только земля, дом и больше ничего».
«Ты найдешь, где взять деньги», — настаивал он.
«Заложи дом, если потребуется. $75 — твоя доля. И в сравнении с тем, что твой парень мог начать менять подгузники в 15 лет, я думаю, ты дешево отделаешься».
Он встал. «Я тоже». «А если я не найду способа? Что тогда, Харлан? Ты пришлешь шерифа?» Его губы скривились в пренебрежительной гримасе, что вызвало у меня новый прилив ненависти к нему. Это длилось одно мгновение, но ту ненависть я ощущаю до сих пор, хотя многое другое перегорело в моем сердце.
«Я никогда не буду вмешивать в это законников, но если ты не возьмешь на себя долю ответственности, между нами все кончено».
Он прищурился, взглянув на заходившее солнце.
«Я уезжаю. Должен ехать, если хочу вернуться домой до темноты. Эти $75 еще пару недель мне не понадобится, так что время у тебя есть. И больше я спрашивать о них у тебя не буду. Если не принесешь, значит, не принесешь. Только не говори мне, что не можешь их раздобыть. Я знаю, это не так. Лучше бы ты позволил жене продать эти акры Фарингтону, Уилф. Тогда она никуда не сбежала бы, а ты был бы при деньгах. И моя дочь, возможно, не носила бы под сердцем ребенка».
Мысленно я столкнул его с крыльца и обеими ногами прыгнул на его аккуратный твердый животик, когда он попытался встать. Потом я взял из амбара серп и проткнул острием один глаз. Но в действительности я стоял, взявшись рукой за перила крыльца, и смотрел, как он спускается по ступеням. «Не хочешь поговорить с Генри?» — спросил я. «Я могу его позвать. Он огорчен так же, как и я».
Харлан не сбавил шагу.
«Она была чистенькой, а он перепачкал ее. Если ты позовешь сюда сына, я могу и ударить его. Просто не сдержусь».
Я задался вопросом, а смог бы он? Генри вырос, стал крепким парнем и, самое важное, знал, что такое убить человека. А Харлан Коттери нет. Ему не требовалось заводить мотор ручкой. Нэш заводился нажатием кнопки.
$75! Это все, что мне нужно, чтобы поставить точку!» — крикнул он, перекрывая грохот двигателя. Он объехал колоду для колки дров, обратив в бегство Джорджа и его свиту, и покатил к своей ферме, где имелся большой генератор и водопровод в доме. Когда я повернулся, Генри стоял у меня за спиной, разъяренный до нельзя.
«Они не могут вот так отослать ее!»
Он подслушивал. «Не могу сказать, что меня это удивило». «Могут и отошлют. И если ты попытаешься совершить какую-нибудь глупость, то изменишь и без того плохую ситуацию к худшему».
«Мы можем убежать. Нас не поймают. Если мы с тобой сумели выйти сухими из воды после того, что сделали, думаю, что смогу убежать в Колорадо с моей девушкой».
«Вы не сможете, поскольку у вас нет денег», — возразил я. «Он говорит, деньги решают все. Что ж, я скажу по-другому. Отсутствие денег портит все. Я это знаю, а Шеннон еще узнает. Сейчас ей надо выносить ребенка».
«Нет, если его все равно заберут!»
«Это не меняет того, что чувствует женщина, когда носит ребенка под сердцем. Благодаря младенцу она становится мудрее в том, чего мужчинам никогда не понять. Мое уважение к тебе или к ней не уменьшилось из-за того, что она забеременела. Вы не первые, далеко не последние. Пусть даже мистер Надменность думал, что его дочь будет пользоваться тем, что у нее между ног, только в ватроклозете. Но если ты попросишь девушку на 5-м или 6-м месяце беременности убежать с тобой, и она согласится, я потеряю уважение к вам обоим».
«Да что ты в этом понимаешь?»
— бросил он с безграничным презрением.
«Ты даже горло не можешь перерезать, не перепачкав все вокруг!»
Я потерял дар речи. Он это увидел и оставил меня на крыльце.